Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 5. Мэтью 2, 3. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это пятая сессия, Матфея 2, 3. Начав со второй главы Евангелия от Матфея, мы только что закончили введение к первой главе Евангелия от Матфея и теперь переходим к второй главе Евангелия от Матфея. Некоторые персонажи перенесены из первой главы Евангелия от Матфея, Иисус, Мария и Иосиф. Но у нас также есть новый набор персонажей, три персонажа или группы персонажей. У нас есть волхвы, персидские астрологи. У нас есть Ирод, царь иудейский, хотя он идумеянин, и формально ему не разрешалось быть царем. Но поскольку идумеян были вынуждены принять иудаизм, я думаю, это было разрешено. А еще у него была политическая власть, о которой мы поговорим очень скоро. А также книжники и аристократические священники, которые были пасторами и профессорами семинарии того времени, как мы упоминали ранее. Что ж, волхвы неоднократно появляются как совокупность вавилонских мудрецов восточного и более раннего периода, а также персидских мудрецов этого периода. Традиционно они были политеистами. В какой-то момент они стали зороастрийцами. Мы не знаем, что это было на данный момент. Но термин «волхвы» появляется в греческих переводах Даниила для обозначения врагов Даниила. Таким образом, это не те люди, от которых вы автоматически ожидаете, что они станут хорошими парнями, когда впервые слышите эту историю, или евреи обычно не ожидают, что они будут положительными, особенно потому, что термин «магой» — «волхвы» — также использовался для обозначения злых магов. В греческом мире, которые считались очень плохими. Обратите также внимание на то, откуда эти волхвы узнают о вещах. Они узнают о вещах по знамениям на небесах. Ну, конкретное небесное тело, я думаю, это был Юпитер, обозначало царскую власть. Другой стоял за Иудею. Итак, когда они выравняются, это будет означать, что в Иудее родился могущественный правитель. И на самом деле существует множество различных теорий о том, какую именно звезду они видели. Но из нескольких возможностей, которые предполагают астрономы, наиболее вероятное, за несколько лет до смерти Ирода в 4 году до н.э., что соответствует тому, что мы знаем об этом. Иисус, вероятно, родился не в первый год. Вероятно, он родился где-то около 6, а может быть, даже 7 лет до нашей эры. Теперь, по-видимому, для этого единственного события в истории Бог решил особым образом общаться с людьми, которые смотрели на звезды. И иногда Бог помещает что-то в культуру, где, хотя обычно это запрещено, Бог будет использовать это как способ донести до людей хорошие новости. Мы не делаем что-то не так, но они, возможно, сделали что-то не так. Но стал бы Ирод слушать астрологов? Что ж, астрология считалась наукой того времени. И даже евреи к тому времени думали, что астрология может предсказать будущее язычников. Он просто не имеет никакого контроля над народами и носит лишь прогнозирующий характер. Звезды на самом деле не контролируют будущее. Правители особенно боялись комет, поскольку считалось, что кометы предвещают смерть правителя. Там говорилось, что Нерон, когда люди сообщили ему о комете, убил нескольких дворян и сказал: «Ах, комета предвещала их смерть, а не мою». Говорят также, что Веспасиану, когда он был на смертном одре, рассказали о длинноволосой комете. Так назвали комету с длинным хвостом. И он сказал, что это, должно быть, предвещает смерть парфянского императора, потому что парфяне были известны своими длинными волосами. А потом Веспасиан умер. Но у правителей часто возникали проблемы с астрологами, поскольку они не хотели, чтобы люди предсказывали их смерть. Еврейский народ усвоил некоторые из этих ценностей астрологии, так что к VI веку в Галилее можно было построить синагогу, пол которой представляет собой мозаику зодиака с Гелиосом, богом солнца, посередине. Это не то, что позже одобрили бы раввины, но именно так некоторые евреи исповедовали свою веру. Даже в первом веке у нас есть Иосиф Флавий и Филон, писавшие в этот период, описывающие различные вещи в скинии или храме в свете созвездий. Итак, были люди, которые обращали на это внимание в наши дни. И неудивительно, что Ирод так и сделал. Вифлеем находился всего в 6 милях от Иерусалима. Это было недалеко от Иродиума, дворца Ирода. Итак, Ирод действительно мог сидеть во дворце Иродиума и послать войска, чтобы убить детей. Караван такого размера просто так не исчезнет. Обычно это проходило. Как только он придет в Иудею, он придет в Иерусалим, а затем пойдет по дороге на юг, в Вифлеем. Когда караван собирался отправиться обратно на восток, чтобы добраться до главной дороги на север, они, естественно, поехали по дороге на север в 6 милях назад, в Иерусалим. Ирод ожидает, что они вернутся обратно через Иерусалим. Ирод знает, что если они вернутся в Иерусалим, они будут обязаны остановиться и поговорить с ним, потому что он обязал их сделать это. Он не подозревает, что они могут решить сделать крюк, поехать по южной дороге и пойти круговым движением, чтобы вернуться обратно. Теперь я расскажу вам кое-что об Ироде Великом, чтобы вы поняли, что его поведение здесь соответствует характеру. У нас нет всех его злодеяний, записанных Иосифом, еврейским историком того периода, но у нас их записано довольно много. Когда Рим начал расширяться, некоторые иудейские фракции обратились за помощью к Риму против других иудейских фракций. Они сказали: «Вы нам поможете, поставите нас под власть иудей, тогда мы будем частью вашей империи». В конце концов, Рим помог им победить, а они помогли Риму обрести власть. И Рим помог привести к власти Ирода Великого. Ирод позаботился о том, чтобы местная аристократия Иерусалима, его синедрион, что было просто хорошим греческим термином для обозначения совета, такого как сенат, городской совет или что-то в этом роде, позаботилась о том, чтобы синедрион поддержал его. Он убил существующую знать и привел к власти своих политических сторонников. Как насчет умной политической хватки? Между прочим, это не то, что вам следует практиковать в церкви с нарушителями спокойствия в церкви. Я просто шучу, но это очень опасный политик. Его политическое чутье было превосходным. К сожалению, он дружил с Антонием, но был врагом Клеопатры, которая была девушкой Антония. Обычно это не очень хорошо получается, но он оставался другом Антония, пока Антоний не умер. Цезарь, некоторые из сторонников Цезаря, убили Антония и Клеопатру. И поэтому, когда Октавиан Цезарь, позже также известный как Август, когда Август стал новым правителем, Ирод вместо этого вызвался стать его другом. Он сказал: «Знаешь, я дружил с твоим врагом, но ты видишь, какой я верный друг, потому что я оставался с ним друзьями до самой его смерти. Итак, вы видите, что я могу быть верным другом, и теперь хочу быть вашим другом». И Цезарь действительно сказал, что это хорошая идея. «Ты тоже можешь быть моим другом, потому что я знаю, что ты будешь верным другом». Ирод стал известным строителем. В других городах он посвящал храмы другим богам, особенно храмы в честь Цезаря. Но в Иерусалиме он основал особенно величайший храм древнего мира, храм единого истинного Бога. Поскольку у еврейского народа был только один храм, у них был только один Бог и только один храм, они вложили все свои ресурсы в этот храм. В Себасте, который находился на руинах Древней Самарии, он построил храм в честь Цезаря. Наверное, тогда оно выглядело лучше. В Иерусалиме он построил храм единого истинного Бога. Еврейский народ со всего римского мира и дальше на восток, в Парфии и Персии, также чтил этот храм. Но некоторые из его украшений были слишком языческими для фарисеев. Итак, у вас была пара учителей-фарисеев, у которых было около 50 учеников, и они читали своим ученикам лекции о том, какую проблему представляет этот беркут в храме Ирода. Это было слишком по-римски. Итак, они попытались уничтожить этого беркута. Итак, Ирод приказал их убить. Ирод даже был политически настроен в отношении некоторых из своих многочисленных браков. Ирод женился на Мариамне, царевне Маковеев. Она проверит его мнение среди людей. Ирод был идумеянином по происхождению. Это прошло не очень хорошо. Но Марианна была его любимой женой. У него было несколько жен. Но, к сожалению, кто-то ложно обвинил ее в супружеской измене. И вот, на этот раз проигнорировав политику, Ирод приказал ее задушить. Позже он обнаружил ее невиновность и почувствовал себя плохо. Поэтому он назвал в ее честь башню в своем дворце. В его дворце было три башни — Гиппик, Фазал и Марианна. Один назван в честь его любимого умершего друга, один назван в честь его любимого умершего брата, а третий назван в честь его любимой умершей жены, которую он убил по ложному обвинению. Ирод также не любил конкуренции. Младший брат Марианны был первосвященником и становился очень популярным, даже слишком популярным. А Ирод не любил конкуренции. Таким образом, это не было политически полезно. Итак, молодой человек случайно утонул в бассейне, глубина которого, как показывают археологические исследования, составляла всего около 3 футов и всего около 1 метра. Возможно, первосвященник был очень маленького роста, но я подозреваю, что вместо этого дело было в нечестной игре. Ирод был безумно ревнив. Никто, кроме него, не мог быть королем. Он слышал, что 2 его сыновей замышляли против него заговор. Итак, он приказал их убить, но позже обнаружил, что они невиновны. Их подставили. Позже против него действительно замышлял заговор другой сын. Итак, Ирод приказал убить его, хотя Ирод в этот момент находился на смертном одре. Император Август якобы сказал, и это, возможно, не соответствует действительности, но это иллюстрирует мысль об Ироде, лучше быть одной из свиней Ирода, чем одним из его сыновей. Ирод глубоко заботился о своей репутации. И я надеюсь, вы не будете возражать против моих фотографий, но мне просто нужно было, чтобы картинка была бесплатной. Итак, я сфотографировал похороны. В любом случае, Ирод глубоко заботился о своей репутации. Он хотел, чтобы люди оплакивали его смерть. Поэтому он оставил приказ своей невестке, что, когда он умрет, некоторые дворяне, которых он собрал, будут казнены, чтобы люди оплакивали день его смерти. Но когда он умер, она действительно освободила их, и на земле воцарилась радость. Об этом есть пословица в книге притчей. Поэтому мы радуемся, когда умирает злой правитель. Стоит ли удивляться, что Ирод убил младенцев мужского пола в Вифлееме? Теперь, если мы посмотрим на текст, мы что-то увидим, не только этот фон, но мы на самом деле посмотрим на сам текст. Мы видим инверсию персонажей в свете Ветхого Завета. Бог часто удивляет нас, потому что библейским наказанием для астрологов как вида прорицателей была смерть. Но они пришли поклониться царю иудейскому. Ну, ветхозаветный царь, который убил детей мужского пола в Вифлееме, который убил детей мужского пола Израиля, был фараоном. А также еврейский народ может вспомнить Антиоха IV Эпифана, казнившего множество детей. Когда еврейские матери настаивали на обрезании своих детей, он приказал убить младенцев, повесить их на шею матери и сбросить со стен Иерусалима. Поговорим о некоторых злых правителях. Это были злые правители. Итак, когда евреи думали о язычниках, они также могли думать о том, как язычники бросали младенцев или иногда убивали младенцев, что, по признанию евреев, было очень плохо. Они никогда бы этого не сделали. Итак, вот вам царь еврейского народа, действующий как язычник, действующий как языческий царь. Полная противоположность волхвов, которых можно было бы считать язычниками, но они пришли поклониться царю иудейскому. Но люди в повествовании, которые могут напугать нас больше всего, это учителя Библии. Потому что Писание говорило волхвам, куда идти. Волхвы могли следовать за звездой, а может быть, она двигалась перед ними. Существуют разные мнения о том, как именно это сработало. Если бы была сказка или просто звезда рассказала им, то это было бы в Иудее. И вот, они добираются до Иудеи и не знают, куда им дальше идти. но в любом случае, как бы вы ни смотрели на звезду, звезда давала им какое-то общее направление. Но когда они добираются до Иерусалима, места, где находится царский дворец, где они ожидали рождения царя, Ироду приходится посоветоваться со своим мудрым народом. И там он консультируется с книжниками, первосвященниками и старейшинами, знатоками Библии того времени. А и они точно знали. Да, этот царь должен родиться, Михей, глава 5, стих 2. Конечно, стихи добавлены позже, но в 5 главе Михея и 2 стихе он родится в Вифлееме. Итак, волхвы отправляются со своим караваном в Вифлеем. А что делают мудрецы Ирода? Судя по всему, они ничего не делают. Вот исторически можно иметь в виду, что это, вероятно, дети политических лакеев Ирода, которых он поставил у власти, когда Ирод впервые пришел к власти в качестве царя. Но когда вы посмотрите на мораль Евангелия от Матфея, я имею в виду, что здесь волхвы идут, но люди, которые знали Библию лучше всех, они ничего не делают. Знать Библию — это не все, что нам нужно делать. Мы должны подчиняться Библии. Мы должны относиться к этому достаточно серьезно, чтобы действовать в соответствии с тем, что мы узнаем. Они не пошли. А поколение спустя преемники этих книжников и первосвященников хотели смерти Иисуса. Он уже не был ребенком. И грань между принятием Иисуса как должное и желанием убрать его с дороги иногда может быть тонкой. Нам нужно следовать за Иисусом, а не просто говорить об этом. Теперь, когда святое семейство отправляется в Египет и поселяется там, на самом деле это не так, как на картинке здесь, потому что пирамиды находятся в Южном Египте, а Иисус и его семья отправились бы в Северный Египет, в регион Дельты. Но Александрия была очень большим городом, вероятно, вторым по величине городом Римской империи. И греки в Александрии, Александрия была основана Александром Великим и его греческими последователями и македонскими последователями. Люди считали себя греками. Они основали город Александрию и называли его Александрией недалеко от Египта, хотя несколько столетий назад Египет был престижной империей. В этот период греки смотрели на Египет свысока. Итак, они говорили об Александрии как о ближайшей к Египту, хотя на самом деле она находилась в районе дельты самого Египта. Возможно, от четверти до 1/3 жителей Александрии были евреями, а еще четверть — местными египтянами. А потом греки, которые там поселились, сказали: «Нет, мы единственные граждане. Остальные только что приехали в наш город. Вы иностранцы». Итак, в тот период там было много евреев. Они столкнулись с геноцидом фактически в начале второго века. Но Египет долгое время был местом убежища. Во времена Иосифа это было убежище, если вы помните Иосифа из книги «Бытие». Но здесь мы имеем нечто вроде разворота исхода. Помните, в случае с Моисеем в исходе 4 часа 19 минут сказано: «Те, кто искал вашей жизни, мертвы». Теперь ты можешь вернуться в Египет. Что ж, вот те, кто искал жизни Иисуса в Иудее, мертвы и могут вернуться из Египта. Итак, Египет становится местом убежища, а Иерусалим становится опасным местом. В Египте существовали как еврейские, так и раннехристианские традиции об Иисусе. Но в любом случае, во второй главе Евангелия от Матфея, стихи с 13 по 18, говорится о преследуемом ребенке. Еврейская традиция связывает пребывание Иисуса в Египте с колдовством, потому что евреи, которые не верили в Иисуса, говорили: «Нет, он творил эти чудеса, но как колдун». Никто не отрицал, что он творил чудеса, но вопрос был лишь в том, были ли они от Бога или нет. Если вы знаете Иисуса и Бога Ветхого Завета, вы знаете, что Иисус — это тот, кто приходит, чтобы открыть сердце Бога. Бог, который может наказать за беззаконие родителей детей третьего и четвертого поколений, но чья заветная любовь и заветная верность относятся к тысячному поколению тех, кто любит Его и соблюдает Его заповеди. Иисус показывает нам сердце Бога. Итак, еще раз, если вы знаете Иисуса, вы знаете, что Он открывает Бога. Я имею в виду, Он явно от Бога. но в любом случае, вторая глава Евангелия от Матфея, преследуемый ребенок. Существует также египетская христианская традиция, согласно которой Иисус оставался там, но Матфей является нашим самым ранним источником этой информации. Согласно теологии повествования, Бог защитил Иисуса и его семью. Эта защита была божественным оправданием. А также это напоминает историю Моисея, в том числе некоторые истории о Моисее, которые были рассказаны о том, как родители Моисея получили сон как предупреждение и так далее. В этом контексте Иисус отождествляет себя с наследием своего народа. И мы поговорим об этом подробнее позже. А также мы видим Иисуса как беженца. Многие евреи уверовали, и вы найдете это в Микилте, раннем еврейском комментарии к Исходу. Многие евреи верили, что Бог говорил только на святой земле или время от времени где-то еще, если это было святое место у воды, чистое место у воды. Но здесь мы видим, что Бог действует за пределами этой земли, точно так же, как мы видим в Деяниях 7 и других отрывках. Мы также видим, что Иисус был беженцем. Израиль испытал положение беглеца. Илия был беглецом. Давид был беглецом. И мы видим здесь Иисуса как беглеца, которому негде преклонить голову, даже будучи младенцем. И это показывает, что он отождествляет себя с этим в наших страданиях, отождествляет себя с этим на кресте. Моя жена на самом деле была беженкой во время войны в ее стране в течение 18 месяцев. И когда она увидела, что Иисус был беженцем, это так много значило для нее. И когда мы страдаем, для нас может так много значить память о том, что наш Господь тоже пострадал. И Он понимает нашу боль. Он понимает, через что мы проходим. Кроме того, что интересно в этом отрывке, в Евангелии от Матфея 2 есть 4 географических названия. Иисус переходит из одного места в другое, и ему негде преклонить голову. Сейчас некоторые приводят сюда древние истории о божественных младенцах и победах героев. Но история здесь ближе всего к истории Моисея. Опять же, в еврейской традиции писец предсказал рождение Моисея фараону, и сон предупредил отца Моисея. Иисус идет в Египет с кем-то по имени Иосиф. И есть все эти аллюзии. Ирод подобен новому фараону. И еще Иисус убежал. Это язык, который используется в Исходе 2,15 для обозначения бегства Моисея в греческом переводе Ветхого Завета. Но особенно очевидна параллель в Евангелии от Матфея 2 часа 15 минут. «Из Египта я призвал своего сына». Это взято из Осии 11:1, где также говорится, «Когда Израиль был молод, я любил его». Теперь это параллельная линия в Осии. Итак, о чем он говорит, когда говорит, «Я позвонил своему сыну из Египта», о чем он говорит, когда вывел свой народ Израиль из Египта? Израиль часто назывался сыном Божьим в Ветхом Завете. Таким образом, этот отрывок не говорил напрямую о Мессии в контексте Осии. Речь шла об Израиле во времена Исхода. Матфей игнорирует здесь контекст. Но Матфей не берет это из греческого, стандартного греческого перевода того времени, общепринятых греческих версий того времени, которые мы называем септуагинтой. Вместо этого Матфей самостоятельно правильно переводит иврит, что заставляет меня подозревать, что Матфей, вероятно, знает, что делает. Он, вероятно, также знает остальную часть контекста. Потому что Осия 11, после того, как говорится о первом исходе, в 11 главе Осии говорит о новом исходе, новой эпохе спасения. Он продолжается и больше говорит об исходе. «Когда Израиль был молод, я любил его из Египта. Звал сына, наклонялся, с любовью кормил своих людей» и так далее. А затем говорит о суде, потому что его люди не подчиняются ему. И он говорит, что я отправлю тебя в Ассирию, как ты был раньше в Египте. Но затем мы переходим к 8 стиху в Осии 11. Он говорит, а Ефрем, как я могу сделать это с тобой? Как мне сделать так, чтобы вы уподобились этим городам, которые я разрушил в гневе своем и в гневе своем зажег огонь? Вместо этого во мне переворачивается мое собственное сердце и возгорается мое собственное сострадание. Я призову, и мой народ прилетит с трепетом, как птицы из земли египетской, как голуби из земли ассирийской. Я снова поселю их на этой земле. Он говорит о новом исходе, новой эпохе спасения. И, конечно же, именно для этого пришел Иисус. Иисус пришел, чтобы восстановить свой народ. Он пришел спасти свой народ от грехов. Эта миссия может быть завершена в некотором отношении при втором пришествии, но, несомненно, при первом пришествии он положил начало этому началу. Глядя на Матфея, это не просто догадка. Это соответствует контексту. Матфей последовательно следует этому образцу. В 4 главе Евангелия от Матфея вы видите здесь образец. Израиль находился в пустыне 40 лет. Иисус находился в пустыне 40 дней. Израиль был искушен в пустыне. Иисус подвергается искушению в пустыне. Бог дает Израилю повеление во второзаконии. Иисус цитирует три повеления из второзакония, а затем выполняет эти повеления. Рахиль плачет об Израиле во время изгнания. Рахиль плачет над детьми Израиля во второй главе Евангелия от Матфея. И мы увидим более подробную информацию об этом. Фактически, сам Ветхий Завет часто предполагает подобные связи. Если вы заглянете в книгу Исаии, Исаия с 42 по 44, там прямо сказано, что рабом является Израиль, избранный Богом. Исаия 42, 18 говорит он, слепой, кроме раба моего. Так глух мой посланник, которого я посылаю. Опять же, в Исаии 49, 3 Израиль, Божий слуга. Но в Исаии 49, 5 Божий слуга, это тот, кто вернет Израиль к нему. Опять же, в Исаии 53 мы видим, что с 52 часов 13 минут по 53, 12 мы имеем того, кто страдает за Израиль. Израиль согрешил, но этот говорит, что он не согрешил. Он страдал за свой народ. Итак, когда Израиль терпит неудачу в миссии слуги, внутри Израиля появляется тот, кто представляет весь народ и страдает за него. И я думаю, что Матфей проводит такую же связь, и он сделает это с одним из отрывков Исаии, связь с которым у нас уже есть в самом Ветхом Завете. Но убийство детей мужского пола в Вифлееме, насколько это может быть историческим? У нас есть сведения об этом где-то еще в древнем мире, но, вероятно, на самом деле это зависело от Матфея. Матфей, вероятно, первый аккаунт. Мы не могли ожидать найти это у Иосифа Флавия, потому что Иосиф Флавий имеет дело только с царскими счетами, особенно с делами в Иерусалиме. Но это соответствует всему, что мы знаем о характере Ирода, а также соответствует месту, находившемуся в 4-6 милях к юго-востоку от Вифлеема. Иродион находится в 4 милях к юго-востоку от Вифлеема, оттуда виден Вифлеем и так далее. Но Матфей не просто бесстрастно рассказывает эту историю. Это очень печальная история для других детей и их семей. Матфей осуждает несправедливость в 2,16 и 2,17. 5 раз в отрывке говорится о ребенке и его матери. Что может быть безобиднее этого ребенка и его матери? Этот диктатор параноидально относится к ребенку и его матери. Матфей не рассказывает об этом беспристрастно, но он сокрушается и использует язык, взятый из 31 главы книги Иеремии. В нашей трагедии мы редко признаем более масштабную Божью работу в истории, но даже посреди наших страданий она является частью гораздо большей истории. И Бог обещал день, когда справедливость восторжествует. Посреди этой трагедии Бог сохраняет для истории свой долгосрочный замысел. Иисус отождествляет себя с изгнанием своего народа так же, как он отождествлял себя с их исходом. Поэтому во второй главе стиха 18 цитируется Иеремия 31, 15, в котором страдания Израиля в изгнании сравниваются с тем, что произошло в это время в Вифлееме. Там в Иеремии 31 говорится о Рахиле, которая взывает за своих детей. Ну, все хорошо знали Ветхий Завет, И Мэтью считает само собой разумеющимся, что его целевая аудитория, его основная аудитория действительно хорошо знает Ветхий Завет. Каждый, кто хорошо знает Ветхий Завет, знает, что Рахиль была похоронена недалеко от Вифлеема, Иеремия 35:19. Таким образом, Матфей может создать неявное Гезер Ашава. Гезер Ашава — это еврейская техника интерпретации, при которой выбрали два текста, в которых говорится о чем-то похожем, и соединяли их вместе. Более того, более поздние раввины говорили, что Яков похоронил там Рахиль, чтобы она могла потом молиться за изгнанников, которых несли мимо нее. Теперь, когда я цитирую более поздних раввинов, я не говорю, что то, что они сказали, было правдой. Я просто использую это, чтобы проиллюстрировать образ мышления людей того времени. Но вот контекст Иеремии 31. Бог утешает Рахиль, а затем Иеремия продолжает пророчествовать о восстановлении Израиля, потому что он говорит: «Израиль, мой дорогой сын, дитя, которым я восхищаюсь». Опять же, это связано с тем, что он только что сказал о сыне в 2 часа 15 минут, цитируя Осию. Иеремия также продолжает в Иеремии 31:31-34 говорить о Новом Завете, точно так же, как Иисус в 26 главе Евангелия от Матфея будет говорить о Завете в своей крови. Еврейские учителя часто неявно предлагали целый контекст, когда цитировали стих, потому что ожидали, что обращаются к людям, которые были библейски грамотными и знали более широкий контекст. Иногда он упускает из виду сегодняшних читателей, которые не знают Библию так хорошо, как в идеале нам следовало бы. Затем говорится о том, что они поселились в Назарете. Теперь люди разошлись во мнениях по поводу населения Назарета. По некоторым оценкам археологов, в Назарете проживало всего 500 жителей. Это как-то зависит. Они раскопали большую часть Назарета, но что, если вы живете немного за пределами того, что мы считаем границами? Но в любом случае, по некоторым оценкам, здесь проживает всего около 500 жителей. Это была очень маленькая община. Вы можете понять, почему в Иоанна 1 час 46 минут Нафанаил говорит: «Может ли что-нибудь доброе выйти из Назарета?» Это обязательно негативная репутация. Это считалось довольно ортодоксальным. Позднее, после разрушения храма, один из 24 классов священников поселился в Назарете, поскольку он считался чистым местом. Жители очень щепетильно соблюдали еврейские законы. Керамика предполагает, что некоторое количество иудейских иммигрантов с юга поселилось здесь, в Галилее, в Назарете, когда-то раньше. Так что это хорошо согласуется с тем, что семьи Иосифа и, возможно, Марии приехали с юга в районе Вифлеема, а затем поселились здесь. Кроме того, более поздние христиане не придумали бы Назарет как место, где Иисус должен был вырасти. Я имею в виду, что в древнем мире было престижно быть выходцем из видного места, Эфеса, Афин. Знаете, если бы вы могли сказать, что вы из Иерусалима, для еврейского народа это было бы самым заметным. Но если бы не Иисус, очень немногие люди слышали бы о Назарете за пределами Галилеи. Плотницкое дело также, несомненно, было очень ценным занятием в Назарете, потому что, когда Иисус был еще ребенком, Сепфорис, один из двух крупнейших городов Галилеи, был сожжен дотла во время восстания против римлян из-за налогов. Поэтому тотчас же Ирод Антипа, правитель Галилеи, приступил к восстановлению Сепфориса. Итак, угадайте, что? Если вы живете в общине в 4 милях от Сепфориса, если вы живете в Назарете или в любой другой маленькой деревне поблизости, вы, вероятно, сможете какое-то время зарабатывать на жизнь плотником или каменщиком. И в этом случае говорится, что Иосиф и Иисус оба плотники. Это имеет хорошее значение для исторического местоположения. Теперь посмотрим на богословие 2 главы, стихи с 19 по 23, обосновавшиеся в Назарете. Знаете, люди могут критиковать происхождение Иисуса из Назарета. Некоторые люди, которым не нравились его последователи, называли их назаринами. Они часто говорили об Иисусе из Назарета. Это не обязательно было оскорблением, Но люди, которым он не нравился, могли сказать: «Ну, он родом из этой маленькой деревни. Я имею в виду, он не кто-то важный». Итак, Мэтью отвечает на это. И мы видим в этом отрывке такое количество элементов богословия, вещей, которым он нас учит. Во-первых, мы видим передышку от неприятностей. Смерть Ирода упоминается трижды. Ирод хотел убить ребенка и его мать, но в конечном итоге только Бог обладает властью над жизнью и смертью. Врата смерти не могут одолеть Божий народ. Если мы умрем, ни один волос с нашей головы не упадет на землю без ведома Бога. Мы можем доверять нашему небесному Отцу, и Он также способен сохранить нас, если на то будет Его воля. Итак, в данном случае Бог сохраняет свои цели. Мы также рассматриваем возвращение Иисуса как нечто вроде нового Моисея или Избавителя. Ранее я упоминал, что Моисею было сказано, что он может вернуться в Египет, потому что те, кто искал его жизни, были мертвы. Иосифу во сне сказано, что ты можешь вернуться в Святую Землю, потому что те, кто искал жизни ребенка, мертвы. Но когда он слышит, что у власти в Иудее находится Архилай, сын Ирода Великого, он вместо этого поселяется в Галилее, потому что Ирод Антипа не был самым приятным человеком в мире, правителем Галилеи, но он был намного лучше Архелая. И это еще кое-что, что мы видим в повествовании о том, что Бог может дать нам мудрость. В данном случае Иосиф обладал мудростью, поскольку Архилай был не очень приятным человеком, правителем Иудеи. Он пришел к власти в Иудее после смерти своего отца Ирода Великого. Но, как выразился один историк, Архилай имел все пороки своего отца, но не имел ни одной из его добродетелей. То есть он был очень недобрый, очень подлый человек, но администратором он был плохим, в отличие от своего отца, и в итоге был сослан в 6-м году в Вену в Галлии. Итак, с его стороны было мудро не селиться в Иудее и не возвращаться в Вифлеем. Но мы также, наконец, видим, что поселиться в Назарете было замыслом Бога. Назарет был политически незначительным, и, как мы видели, в нем было около 500 домов. Итак, это требует библейского обоснования, а библейское обоснование состоит в том, что это имело божественное значение. И Матфей цитирует: «Он не говорит «пророк», он говорит «пророки». Таким образом, он, возможно, сплетает воедино несколько разных текстов, как это иногда делали еврейские переводчики его времени. Его следует называть назарянином. Ну, еврейские переводчики иногда тоже использовали игру слов. Иногда они смешивали аллюзии и использовали игру слов. Итак, сегодня ученые не могут понять, о каких отрывках он говорит. Некоторые ученые думают, что он говорит о 13 главе книги Судей, где Самсон был назареем. Его следует называть назареем. Но большее число ученых считают, что это игра слов на иврите. В главе Исаии о еврейском слове «нецер» — ветвь, которая может быть частью происхождения имени Назарет, потому что это место разветвления. Но «нецер» означает «ветвь», и оно используется как титул обещанного грядущего царя в 11 главе и 1 стихе Исаии. Оно также используется как мессианский титул в свитках Мертвого моря и Те дней. Итак, Матфей, вероятно, делает что-то сложное, но в данном случае это настолько сложно, что ученые сегодня все еще пытаются выяснить, что именно он делал. Кроме того, я забыл упомянуть об этом ранее, но то же самое есть в первой главе Евангелия от Матфея с наборами из 14 поколений. Некоторые ученые говорят, что здесь используется еврейский принцип гематрии. 14 — это способ написания Давида еврейскими буквами, когда вы используете каждую букву в качестве еврейской цифры еврейского алфавита. Итак, есть ряд более спорных моментов, которые мы могли бы рассмотреть в Евангелии от Матфея. Я не пытаюсь вдаваться во все это, но на этом мы заканчиваем вторую главу Евангелия от Матфея. И мы переходим к третьей главе Евангелия от Матфея, где встречаем послание Иоанна Крестителя. Сначала мы посмотрим на его сообщение. Что ж, сначала мы рассмотрим его образ жизни, а затем его послание. Предупреждение пророка из пустыни, глава 3, стихи с 1 по 12. Иосиф Флавий, еврейский историк первого века, также говорит об Иоанне Крестителе, также говорит об Иоанне, крестящем людей в Иордане. Но Иосиф Флавий пишет для греческой аудитории или, по крайней мере, для аудитории еврейской диаспоры. Он также ожидает появления читателей из язычников. А Иосиф Флавий изображает Иоанна как эллинистического философа-морализатора. Итак, Джон очищает их души, а затем очищает их тело водой. Но, по сути, идея, которую мы имеем в Евангелиях, то, как ее излагают в Евангелиях, ближе к тому, каким, как мы знаем, был бы Иоанн, потому что он проповедует на святой земле. Он не из тех, кто связан с греческой философией. Теперь, если вы пройдете у меня курс о Павле или чем-то еще, мы могли бы поговорить о греческой философии. Я тоже люблю изучать все эти вещи. Но Иоанн Креститель говорил не о греческой философии. Он иудейский пророк. Итак, некоторые представители элиты думали, что пророки в их время прекратились. Фарисеи считали Тору недостаточной. На самом деле нам не нужны бегающие вокруг пророки. Саддукеи испортили бы свою политическую власть, если бы люди говорили, что они говорят от имени Бога. Но популистские движения были более открыты для пророков. Итак, у вас были люди, готовые пойти даже в пустыню и последовать за людьми, которые утверждали, что они пророки. Иосиф Флавий упоминает еще несколько человек, хотя большинство из них выглядят не слишком хорошо. Иоанн Креститель и собственный Иисус, о котором Иосиф Флавий упоминает в древностях, 18,63 и 64. Иосиф Флавий также говорит об Иисусе и отзывается о нем довольно благосклонно, так же, как он довольно благосклонно отзывается об Иоанне. Но большинство остальных, по его словам, пытались создать проблемы. Образ жизни Джона. Смотрим на его местонахождение в пустыне. Это присутствует во всех четырех Евангелиях, его гардеробе и диете. Прежде всего, его местоположение. Ну, было бы это историческим событием. У Марка мы читаем об этой пустыне, связанной с Иорданом. И кто-то за пределами Святой Земли не стал бы ассоциировать дикую местность с Иорданом. Я имею в виду, можно было бы ожидать, что все вокруг реки будет плодородным. Но в случае с Иорданом, этот плодородный регион располагался по обе стороны Иордана. А потом этого стало намного меньше, когда вы вышли за его пределы. Итак, это соответствует географии, соответствует топографии региона. Кроме того, пустыня была обычным местом убежища. Сюда люди отправлялись, когда им нужно было уйти от неприятностей. Вы обнаружите, что в одной из более поздних историй о раввинах этот раввин, Симеон бен Яхай, и его сын пошли и спрятались в пещере в пустыне и не выходили, пока не услышали небесный голос: «Вы могли выйти». Это также было место, где можно было безопасно записывать толпы и безопасно собирать толпы. Ну, а зачем Матфею или Марку потрудиться это записать? Почему это было важно? Ну, одна из причин в том, что это является прообразом Иисуса, который будет в пустыне в следующей главе. Во-вторых, он моделирует образ жизни, отделенный от всего, что ценно в мире. Дикая местность была идеальным местом для тех, кто подвергался остракизму со стороны общества. Радикальные пророки, в том числе антиримские пророки, могли собираться там, и их вряд ли поймали. Бандиты тусовались в глуши. Кроме того, движения обновления, такие как люди, создавшие свитки Мертвого моря в общине Кумрана, были движением в пустыне. Они также были бы вдали от властей, и они также были бы вдали от коррумпированного общества, как это считали многие люди. Кроме того, была библейская причина. Библейские пророки предсказывали новый исход. Фактически, мы упоминали об этом в случае с 11 главой Исаии. Это также есть в Исаии 2. Это в Исаии 11. Это разное место. Одно из мест, где оно появляется, находится в главе Сорока и стихе 3 Исаии. Итак, вы слышите голос вопиющего в пустыне, говорящего: «Приготовьте путь Богу нашему». И действительно, Иоанн Креститель является таким голосом в пустыне, подготавливающим путь для грядущего обещанного нового исхода, новой эры спасения. Его образ жизни может олицетворить жертвенность, что соответствует тому, что мы увидим, взглянув на гардероб Джона, на то, как Джон одевается. Я имею в виду, что в пустыне некуда подключить ноутбук. Нет места, где можно выйти в интернет и посмотреть такое видео. Некуда подключить лампочки. Но в любом случае это было сурово даже для иудеев первого века. Гардероб Джона, он одевается как беднейший из бедных. Опять жертвенный образ жизни. Но есть еще один аспект его одежды. И то, как он одевается, напоминает пророка Илию. Second Kings 1.8, он одевается как Илия из Second Kings 1.8. Илия должен был вернуться до дня Господня. Именно в 4 главе Малахии еврейская традиция получила дальнейшее развитие в книге Сираха и так далее. Илия должен был приготовить путь Богу, точно так же, как в Исаии 40 в стихе 3. Здесь говорится, что человек идет в пустыню, чтобы приготовить путь Богу. Ну и чей путь готовит Джон? Иоанн готовит путь Иисусу. Авторы Евангелий уже здесь, ближе к началу Евангелий, говорят вам, что они знают, кем на самом деле является Иисус. Иисус – Бог во плоти. Итак, в 3 главе Евангелия от Матфея в 3 стихе цитируется Исаия, говорящая о Яхве. Итак, Матфей не цитирует Малахию 3, которую цитирует Марк, что в другом смысле приводит Илию. Матфей не цитирует это здесь. Он цитирует это в 11 главе, но это также появится позже и в Евангелии от Матфея. Помимо местонахождения Джона и гардероба Джона, у нас есть его диета. Иоанн ест саранчу и дикий мед. Он ест жуков. В зависимости от того, из какой части мира вы родом, это может звучать хорошо или плохо. Помню, когда я жил в штате Плато в среднем поясе Нигерии, когда появились летающие муравьи, все говорили, а они действительно хороши. Пришло время их получить. И они отрывали крылья и засовывали их в рот. В некоторых частях Конго термиты считаются очень и очень вкусными. Саранча была кошерной. То есть они соответствуют требованиям Левит 11. Вам разрешено есть саранчу. Евреи могли есть саранчу. Свитки Мертвого моря также рассказывают о том, как правильно готовить саранчу в пищу. Но обычно ты не ешь только саранчу. Полностью питаться саранчой было очень своеобразной диетой. И только тот, кто жил в пустыне, мог делать это. Очень жертвенный образ жизни. Хотя Джону удалось немного подсластить их, посыпав диким медом. Как он мог получить дикий мед? Ну, вы могли бы разжечь огонь, выкурить пчел, затем взять улей, разбить его и вычерпать мед. Простая диета часто ассоциировалась с пиетистами дикой природы. Мы читали об этом в разных местах, где некоторым евреям приходилось это делать. И некоторые люди к этому призывали. У каждого из нас разные призвания. У каждого из нас есть разные жертвы, которые мы должны принести ради царства. Иисус говорит об этом позже, когда говорит: «Знаете, вы жаловались на Иоанна Крестителя. Вы сказали, что он не ел и не пил. Должно быть, у него есть демон». И Иисус сказал, что «я пришел есть и пить». А вы говорите, смотрите, человек прожорливый и пьяница. И Иисус указывает им просто непоследовательно. Они хотят нападать на пророков, чтобы они не делали. Но Иисус собирается принести в жертву даже больше, чем Иоанн, по крайней мере, в течение 40 дней, когда он вообще останется без еды. Но суть этих разных примеров в том, что нам приходится ставить все на королевство. Царство подобно драгоценной жемчужине, за которую пошел купец и продал все, Матфея 13, или сокровищу, скрытому в поле, которое стоит всего, что у вас уже есть, потому что оно больше всего этого. Иисус стоит всего. Он стоит каждой жертвы. И в разных частях мира нас призывают жертвовать разными вещами. Будучи молодым христианином, я делился своей верой на улицах, потому что хотел, чтобы другие люди услышали благую весть о Господе, который спас меня. Я имею в виду, что на самом деле я не слышал хороших новостей о том, как стать последователем Иисуса, до того дня, когда я стал им. И в тот же день я обратился из атеизма. Но меня иногда били за то, что я делился своей верой на улицах. Моя жизнь была под угрозой. Теперь моя жизнь совсем не такая. Жертвы, которые я приношу, очень разные, но в разные периоды нашей жизни или для разных из нас мы призваны страдать по-разному, но мы все братья и сестры, и нам нужно стоять вместе. И если вы находитесь вместе, где вы не сильно страдаете, помяните в молитве тех, кто страдает. Но какие бы возможности у нас ни были, мы можем жертвовать ресурсами ради царства, делать все, что можем, со всем, что у нас есть, в какой бы ситуации мы ни находились. И именно такой пример мы имеем здесь, в Евангелиях. Мы также узнаем о миссии Иоанна в Израиле. Проповедь Иоанна, послание Иоанна. Это послание покаяния. Евреи часто говорили о покаянии. Каждый раз, когда вы согрешили, вам нужно будет покаяться в этом. Вам нужно будет совершить покаяние. Некоторые люди говорили, ну, вы знаете, это греческое слово метаное, которое означает изменение ума. Но значение слова не определяется его корнями, тем, что ты берешь эту часть слова и эту часть слова, и это означало то, и это означало то. Значение слова определяется тем, что происходит, когда вы соединяете их вместе, и тем, как люди используют эту формулировку. И то, как эта формулировка используется в Евангелиях, похоже на то, как пророки Израиля призывали Израиль обратиться к Богу, вернуться к Господу, а Боже Израиля. Иоанн призывает людей обратиться не только к тому, чтобы изменить свое мышление, но и к тому, чтобы изменить свою жизнь, подчинить свою жизнь Богу Израиля. И они исповедуют свои грехи в шестом стихе. И тогда Иоанн показывает им это сделать или призывает их сделать это также актом покаяния, в данном случае крещением. Об этом нам снова рассказывает Иосиф Флавий. Но какова подоплека этого? Ну и были различные ритуальные погружения, которые применялись в древности. Некоторые строгие группы, такие как те, кто написал свитки Мертвого моря, регулярно практиковали ритуальное погружение в воду. Фактически, они практиковали их обнаженными, а не с кем-то другого пола, а раздевались для этого донага. Вероятно, Джон этого не сделал, потому что, знаете, они с Иорданом на публике, но им хотелось покрыться водой. Позже раввины сказали, что нужно иметь 40 морей воды. И они действительно измерили, археологи измерили погруженные резервуары в Израиле, которые использовали евреи. И действительно, в них можно поместить столько воды. Но это был особый вид погружения. Были и другие виды омовения, например, для рук и так далее, но это был особый вид погружения, который применялся, когда язычники обращались в иудаизм. Их будут погружать в воду, чтобы очиститься от прежних языческих нечистот. И мы уже говорили об этом ранее, что Иоанн, возможно, говорил своим еврейским слушателям, «Вы знаете, вы не можете просто зависеть от того, что вы произошли от Авраама». Точно так же, как мы могли бы сказать кому-нибудь сегодня, вы не можете рассчитывать на то, что вас вырастут в христианской семье для людей, которые были там. Вместо этого все мы должны прийти к Богу в одинаковых условиях. Все мы должны покаяться. Все мы должны признать, что мы спасаемся только тем, что Бог делает для нас. И вот Иоанн проповедует это, и это поднимает вопрос о детях, поднимает вопрос о детях Авраама. Иоанн говорит, вы змеиные отродья. Это мы рассмотрим через несколько слайдов позже, но, очевидно, это не должно быть комплиментом. Я не знаю многих культур, в которых называть кого-то гадюкой или ребенком гадюки является комплиментом. Возможно, некоторые культуры являются исключениями, но большинство из них таковыми не являются. Конечно, не этот. Иоанн говорит, вы должны приносить плоды покаяния. Но это тема. Иисус повторяет это и далее в этом Евангелии. маленькие бесплодные деревья были бесполезны разве что в качестве дров. Они были слишком малы. Возможно, вы могли бы использовать их в своей крыше, но из них даже не получится хороших балок для крыши. Они часто использовались в Ветхом Завете как символ Израиля и народов. Камни также иногда использовались в качестве ветхозаветного символа для народа Божьего. Но он говорит, Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. И на семитском языке, на котором проповедует Иоанн, может быть игра слов. Игра слов будет между Авином и Беном. Это очень похоже на камень и солнце. Бог может воздвигнуть из этих камней детей для Авраама, и пророки часто использовали игру слов. Итак, он предостерегает их от зависимости от заслуг предков. И у нас есть послание Иоанна к грядущем судье и суде. Иоанн провозглашает, что царство грядет. Он не понимает, что оно придет в два этапа, но он понимает, что царство придет. И это послание, которое несет Иисус и которое Иисус посылает продолжать своих учеников. Таким образом, это становится в некотором смысле образцом для нашей проповеди. Но он предупреждает их, что грядущее царство точно такое же, как у вас в книге Амоса, что этот день Господа, который придет к вам, будет днем тьмы, а не света. Это день гнева. Это судный день для тех, кто не готов к встрече с королем. Это одна из причин, по которой Бог дал людям свободу воли. Он еще не вмешался в историю и не положил всему конец. Мы говорим, ну где же Божья справедливость? Некоторым людям следует перестать так говорить, потому что они не готовы к Божьему правосудию. Когда Бог придет, Он совершит полное правосудие. И тем, кто согрешил, нужно подготовиться к этому дню. Мы все согрешили. Нам нужно подготовиться к этому дню, обратившись к Богу. Итак, он говорит о том, что грядет тот, кто принесет суд, но он также принесет царство. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Ну, не знаю, как в ваших кругах, но я часто слышал, как люди говорят о крещении Святым Духом и огнем, имея в виду то, что мы становимся более святыми, что огонь сжигает из нас нечистоту и несвятость. Что ж, в разных отрывках Библии огонь символизирует разные вещи. Иногда это символизирует очищение. Иногда это символизирует испытание. Иеремия говорит об огне, заключенном в его костях, о том, что слово Господне было внутри него настолько, что он не мог его удержать. Но чаще всего в Библии огонь символизирует суд. И эта еврейская традиция часто использовала его таким же образом. Что означает огонь в данном контексте? Что ж, давайте вернемся к предыдущему контексту и посмотрим, к кому обращается Джон. Иоанн видит, как многие фарисеи и саддукеи приходят туда, где он крестит. В Люке это толпа. Матфей сосредотачивается на определенной части толпы. В своем Евангелии Матфей действительно имеет дело с фарисеями и саддукеями. Но вы уже знаете от Марка, что они будут нарушителями спокойствия. Так и вообще, когда Иоанн увидел многих из фарисеев и саддукеев, идущих туда, где он крестил, он сказал им, «Вы, змеиные отродья, кто велел вам бежать от грядущего гнева, как змей, бегущая от пламени?» Это его друзья. Я имею в виду, он говорит с ними так, «А вы действительно благочестивые люди». Когда он говорит, что вы, потомок гадюк, выводок гадюк, в средиземноморской древности, это было широко распространено, в том числе и среди язычников, было широко распространено мнение, что детеныши гадюк рождаются так, как будто они вылупляются внутри своей матери. Рептилии откладывают яйца, но они вылупляются внутри их матери, а затем прогрызают себе путь через утробу матери, убивая при этом свою мать. Поэтому иногда, когда люди оскорбляли людей, называя их гадюками, это было все равно, что называть их убийцами родителей. И Джон делает это еще более явным. Вы потомки змей, вы родители-убийцы. О, вы хотите сказать, что мы дети Авраама? На самом деле вы убийцы своих родителей. Вы находитесь на этом моральном уровне и, вероятно, не делаете им комплиментов. Итак, о чем их предупреждает Джон? Он говорит о бегстве от грядущего гнева. Приносите плоды покаяния. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, будет срублено и брошено в огонь. Был ли это счастливый огонь? Разве это огонь огня, заключенный в ваших костях, чтобы заставить вас проповедовать? Нет. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, бросают в огонь. Это огонь суда. Это стих 10. Стих 12, стих сразу после 11 стиха, 12 стих говорит, что вилы его на зимовку, у него в руке, и он собирается тщательно очистить гумно свое. Что ж, что они делали после жатвы, когда собирали пшеницу? Они подбрасывали пшеницу в воздух, и ветер выдувал более легкую солому, потому что солому нельзя было есть. Итак, это был способ отделить зерна от плевел. И тогда пшеницу можно было собрать в амбар, но плевела была бесполезна. Его предназначалось только для того, чтобы сжечь. И иногда, когда Бог говорил о суде у ветхозаветных пророков, Он также говорил об объектах своего суда, как о соломе, которую будут сжигать. Но мекина не была даже хорошим топливом. Он не сгорел быстро. Извините, оно быстро сгорело. Это длилось недолго. И вот, можно подумать, эта солома быстро сгорает, но он говорит, нет, эта солома будет гореть неугасимым огнем. Что же это был за огонь неугасимый? Когда евреи говорили об этом, они часто говорили о гиенне, которая была еврейским представлением о месте проклятых. Существовали разные еврейские взгляды на это, но все они подразумевали разрушение. И некоторые из них подразумевали вечное уничтожение. И говоря об этой соломе, горящей неугасимым огнем, Иоанн представляет самый ужасный образ, о котором могли бы говорить иудейские учителя и фарисеи, поскольку именно это и произойдет, самое худшее, что может случиться с проклятыми. Иоанн говорит, что вас, фарисеев, это ждет. Что ж, огонь в стихе 10 — это огонь суда. Огонь в стихе 12 — это огонь суда. Для тех из вас, кто хорошо разбирается в математике, какой стих стоит между стихами 10 и 12? Да, стих 11, где он говорит о крещении Святым Духом и огнем. Итак, в контексте, что означает огонь? В контексте, в этом контексте, это должно относиться к осуждению. Все ли фарисеи каются? Помните, только деревья, которые каются и приносят добрые плоды, не будут брошены в огонь. А также Иоанн говорит о пшенице и плевелах. Что же, некоторые из них будут пшеницей, а некоторые — плевелами людей, с которыми он разговаривает. Итак, он обращается ко многим людям. Он разговаривает с группой людей. «Ты здесь в греческом языке, во множественном числе». Итак, когда Иоанн будет говорить с толпой, вы все будете крещены Святым Духом и огнем. Некоторые из вас получат Святого Духа. Некоторые из вас получат огонь. Здесь может быть игра слов, потому что слово, обозначающее дух, и слово, обозначающее ветер, одно и то же. Это ветер отделяет солому. Но это также важно, потому что ветхозаветные пророки обещали в то время, в обещанное время восстановления, что Бог изольет свой дух на свой народ. Дух дважды называется Святым Духом в Ветхом Завете в Псалме 51 и Исаии 63. Но в раннем иудаизме Дух Божий часто называли Руах Хакодиш, Святой Дух. Итак, мы действительно, вероятно, не хотим креститься огнем в том смысле, в котором это подразумевается в этом тексте. Да, мы хотим быть святыми, но, вероятно, этот текст говорит не об этом. Мы хотим иметь Святого Духа. И я хочу упомянуть некоторые из этих взглядов на гиенну, о которых я говорил. Некоторые евреи верят, что нечестивцы будут мгновенно сожжены. Это было бы мгновенное уничтожение нечестивцев. Некоторые евреи считали, что это будет временное наказание примерно на год. Для израильтян и отступников это будет всего лишь год. Некоторые считают, что это будут вечные муки. Что ж, в Евангелиях Иоанн Иисус заимствует самый суровый для своего времени образ воскресения проклятых. И угадайте, кому чаще всего с этим обращаются? люди, которых больше всего нужно вытряхнуть из самоуспокоенности. Иисус обращается к людям, которые чувствуют, что мы грешники. Бог не принял нас. Он обращается к ним. Но люди, которые говорят: «А мы такие хорошие. Нам не нужны эти хорошие новости о Царстве, которые вы провозглашаете». Он вытряхивает их из самоуспокоенности, предупреждая о грядущем суде. Но мы также читаем здесь о власти будущего судьи. Иоанн Креститель, говоря об этом, будет крестить Духом Святым и огнем. Итак, в свете Ветхого Завета, кто собирался изливать Божий Дух? Кто имеет власть изливать Божий Дух? Иаиль глава 2, Исаия глава 42, Исаия глава 44, Исаия глава 61, Иезекииль 36, Иезекииль 37, Иезекииль 39. Единственным, кто мог дать Божий Дух, единственным, кто мог излить Дух Божий, был сам Бог. Если Иоанн провозглашает кого-то, кто придет и будет крестить Святым Духом и огнем, то это должен быть сам Бог. Никто другой не мог быть уполномочен на это. И плюс, говорит Джон, я недостоин иметь дело с его сандалиями. В древности ученики раввинов говорили, что они сделают для своего учителя все, что сделал бы раб, за исключением ног и сандалий, потому что это было слишком унизительно. Это было то, что мог делать только раб: запирать сандалии, нести сандалии и так далее, омывать ноги. Джон говорит: «Я даже не достоин иметь дело с его сандалиями. Я даже не достоин быть его слугой». Помните, пророки были слугами Яхве. Пророки были слугами Бога в Ветхом Завете. Джон говорит: «Это так здорово. Это сам Яхве». Иоанн признает, что Иисус велик, и предлагает нам признать то же самое, что тот, кому мы поклоняемся, силен. Он Бог во плоти, и Он действительно заслуживает всей нашей хвалы и всего нашего послушания. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это пятая сессия, Матфея 2, 3.